Вы слушаете подкаст SBS Russian.
У нас сегодня в гостях Светлана Ярославская, музыкант, первая флейта Сиднейского оркестра Metropolitan Orchestra. Добро пожаловать, Светлана.
Здравствуйте, Светлана. Очень приятно познакомиться.
Две Светланы сегодня в студии. Светлана, расскажите, что привело вас в оркестр?
В этот оркестр меня, конечно, привела любовь к симфонической музыке. И еще то, что я сюда переехала в 2006 году в конце. И несмотря на то, что у меня есть full-time здесь работа, игры на флейте. Ну, моя работа — это быть в Royal Australian Navy, то есть это военный морской оркестр. Вот. И, конечно, я очень скучала играть со струнниками в Большом симфоническом оркестре, потому что это откуда я, с того, с чего я училась и с чего я начала свою карьеру флейтистки. Просто в Австралии все изменилось, но вот как раз The Metropolitan Orchestra — это тот оркестр, который здесь дает возможность людям, которые играют где-то еще или учат постоянно, как своя основная работа. Это вот такая возможность прийти профессиональным музыкантам, собраться и играть замечательную музыку вместе.
Тогда про начало немножечко расскажите, как был создан этот оркестр, кто стоял у истоков, знаете же, если вы начинали с самого начала.
Да, я в этом оркестре с самого первого концерта нашего. И вот уже 10 лет он существует, что само по себе, наверное, сказочно для Сиднея. Классическую музыку здесь, естественно, надо развивать, и больше оркестров, как мы все знаем, когда мы приезжаем из России в Санкт-Петербурге, я помню, было 22 профессиональных оркестра. Здесь не так много возможностей играть для профессиональных музыкантов оркестровых. И вот эта идея создания нового оркестра, который займет нишу собирать профессиональных музыкантов играть вместе, но, с другой стороны, чтобы цены были не заоблачные, потому что это не full-time оркестр, это не постоянный оркестр, которому надо платить зарплаты музыкантам. И эта идея была у нашего дирижера и художественного руководителя Сара Грейс Уильямс. Сара Грейс, она собрала этот оркестр 10 лет назад, и то, что она до сих пор его развивает и ведет вперед, и где мы были, конечно, 10 лет назад, и сейчас, какие мы программы играем, это гигантский скачок и гигантская кривая развития. Для меня это возможность играть в большом симфоническом оркестре, серьезные программы, и, ну, это то, ради чего я училась, ради чего я, в принципе, играю на флейте.
Руководитель Сары, я немножечко про нее знаю, она училась в России, правда?
Да, она училась в России. Она здесь по образованию профессиональный музыкант и кларнетистка она сама. И потом у нее было желание и, естественно, был талант и желание стать дирижером. То есть она себя видела как дирижер. И она поехала к педагогу российскому, ну, потому что, конечно, российская школа дирижеров вместе с пианистами, с скрипачами, российская школа дирижеров — это одна из лучших школ. Поэтому ее выбор был очевиден, я так понимаю. Когда я с ней здесь познакомилась, совершенно еще The Metropolitan Orchestra еще не было, Сара Грейс только задумывалась его организовать. И вот я с ней познакомилась, чтобы начать, может быть, вместе работать. И мы поняли тогда, что в Санкт-Петербурге, где она училась, мы учились в одно и то же время, и я же там училась. И, видимо, вот так вот один дверь открыл, вошел в класс, другой закрыл, потому что мы там никогда не встречались. А здесь вот так вот с первым дирижером, с которым я познакомилась, это была Сара. И вот с тех пор мы и дружим, и работаем вместе.
Сара помнит что-нибудь по-русски, говорит на русском языке?
Особенно 10 лет назад, сразу после обучения, она еще помнила достаточно много и, конечно, может легко перевести что-то, но устная речь забывается слишком быстро, когда не используешь.
Насколько Сара жесткий руководитель?
Она жесткий руководитель, но самое главное, когда она приходит на репетицию, Первое, что это она очень уважает своих музыкантов, и особенно лидеров всех групп оркестра. И это получается, что работа вместе с ними больше, чем только смотрите на меня и делайте, как я хочу. То есть первая репетиция, возможно, она даже послушает, как, что тебе есть сказать, как ты хочешь сыграть свое соло. И только если это что-то совершенно не то с ее идеей об этом произведении, она тебя поправит. То есть это настолько большое уважение к нашему профессионализму, что, конечно, ты ее тоже за это уважаешь. Она замечательный дирижер, всегда очень приятно работать с Сарой.
То есть у каждого музыканта есть свой голос, правда, в этом оркестре?
Да, да, и Сара, она его не задавливает и только вместе собирает, и ты веришь в ее идею.
Светлана, о себе немножко расскажите, как вы начали заниматься музыкой?
Музыкой я начала заниматься очень маленькой девочкой. Мне было 6 лет, когда меня моя бабуля привела на концерт духового оркестра. Она меня привела в музыкальную школу имени Глиера в Калининграде. Она меня привела, посадила и сказала: выбирай инструмент, потому что моя старшая сестра уже играла на фортепиано к тому времени. Бабуля хорошо пела, мама сама отучилась на фортепиано, но они никто не были музыкантами. Вот, а моя сестра, она была в детстве настолько талантливая, что про меня никто не думал, что я тоже стану музыкантом. Но я очень хотела, потому что сестра там была. И вот меня, ну ладно, выбирай какой-нибудь духовой инструмент. Вот, и я села и выбрала духовой инструмент, и, конечно, очень смешная история, я до сих пор смеюсь, когда помню по рассказам бабули, что она меня спросила, какой инструмент ты хочешь, и я сказала: вот девочка впереди сидит, на флейте играет, то есть такая красивая сидит впереди всего оркестра и ничего не делает. Она очень мало играла именно в этом конкретном произведении, я, видимо, очень захотела, чтобы быть такой же, красивой, сидеть впереди оркестра.
Ничего не делать.
И ничего не делать, но тогда я не знала, что на самом деле как духовой инструмент флейт, наверное, больше всех нот играет. Больше никто не играет. Но тогда я этого не знала.
Когда это поняли, не было желания сменить инструмент?
Было уже поздно. Я тогда... Нет, никогда не было желания сменить инструмент. Видимо, потому что я попала в очень-очень хороший коллектив. Именно это был духовой оркестр Глиеровской школы. У нас был замечательный дирижер, педагог. И он нас направлял, он нас всегда говорил, что обязательно надо поступать в какое-то хорошее учебное заведение, нашим родителям говорил. И я поехала в Санкт-Петербург, когда мне было 13 лет, я поступила в 10-летку при консерватории. И оказалась в классе Вавилиной Мравинской. Это жена Мравинского была, она была последней женой Мравинского и работала в Ленинградском филармоническом оркестре всю свою практически жизнь, так что оркестровая музыка — это вот то, с чем я выросла, это то, с чем, как меня учили, симфонический оркестр, вот поэтому я до сих пор там и играю.
Что для вас флейта?
Какой хороший вопрос. Моя учительница, профессор Вавилина Мравинская, она мне говорила: Света, ты играешь на флейте не потому, что ты научилась играть, а теперь ты можешь играть на флейте. Ты должна играть на флейте, потому что ты не представляешь себе, что ты еще делать в этой жизни. И вот это со мной, эта фраза, которую мне сказала, она со мной осталась, потому что видишь иногда людей, которые работают в офисе или работают еще где-то, я не говорю, что это замечательно, если тебе это нравится, и ты это любишь. Но если только это делаешь, потому что, ну, я знаю вроде, как это делать. Наверное, в работе тогда это счастье не принесет. А вот если найти что-то, без чего ты себя уже не представляешь, то даже через какие-то моменты, через черные полосы тебя это проведет. Так что, наверное, вот это для меня флейта.
Оперные певцы, когда приходят, очень много рассказывают о том, что там нельзя кушать перед выступлением, потому что это повлияет на связки. То у вас какие-то профессиональные такие вещички есть интересные?
У нас, ну, если говорить о проблемах, сначала о плохом, если говорить о проблемах, то у нас у всех оркестровых музыкантов, и особенно духовиков, и особенно флейтистов, надо очень слух беречь, потому что слух теряется очень, очень рано, к сожалению. Особенно это от того, как мы держим свои инструменты, то есть весь вольюм, то есть громкий звук идет тебе в правое ухо. То есть существуют специальные для музыкантов наушник такой маленький, через который все можно слышать, что тебе говорят, но он приглушает самые громкие. Но это о печальном, о хорошем. Но, в принципе, мы, конечно, не вокалисты, поэтому кушать нам, в принципе, можно. Все.
В вашем вот здесь оркестре есть еще русскоязычные музыканты помимо вас?
Да, есть. У нас из Украины есть русскоязычные. Кстати, эта девочка, моя хорошая подруга Марианна, меня в этот оркестр и привела на концерт. Я пришла ее слушать и познакомилась с Сарой тогда. Так как состав не постоянно, он меняется годами. Ну, с годами я, наверное, человек 10 видела русскоговорящих, которые там играли. Так что российская музыка и российские программы и русские или Eastern European. Люди, конечно, в этом оркестре попадаются часто.
Ну вот давайте тогда о предстоящей уже программе, о которой мы, собственно, хотели поговорить, именно посвященная русской музыке, Russian Nights. Насколько часто вы выбираете такие произведения русских композиторов?
Практически ежегодно. Это такая традиция нашего оркестра, The Metropolitan Orchestra. Наверное, эта традиция исходит из того, что у нас дирижер Сара, она там и училась, и эта музыка ей очень близка. Я могу сказать, что этот оркестр — такие большие произведения, потому что обычно русские симфонические произведения нужны очень много музыкантов на сцене, чтобы они звучали подобающе. То есть это будет около 70 людей на сцене в этот концерт. И программа совершенно замечательная. То есть мы играем ежегодно. Почему? Потому что такой большой программы, в принципе, нет. Да, симфоническая российская музыка, она одна из самых великолепных, которые можно пойти и послушать. И я знаю несколько моих друзей, которые в первый раз пришли на концерт, и мы играли одно из самых серьезных произведений, которые вообще можно послушать с оркестром несколько лет назад. Это была симфония Шостаковича, 10-я. Эти люди первый раз пришли послушать симфонический оркестр, и они абсолютно влюбились в то, что происходит, в то, что они видят, в то, что они пережили за это время. И вот в чем российская музыка заключается, российских композиторов. А этот концерт будет, эту программу очень много раз музыканты просили Сара Грейс играть, я в их числе тоже. То есть когда Сара Грейс спрашивает, что бы вы хотели поиграть, я, наверное, 5 последних лет говорила, что я хочу Шахерезаду, и вот, наконец-то, звезды сошлись, и мы играем концерт для фортепиано с оркестром 3-й Рахманинова и во втором отделении Римского-Корсакова Шахерезада. Замечательная программа. Когда Шостакович или Рахманинов, или Римский-Корсаков, или Чайковский в программе, любой музыкант, это неважно, на каком языке он говорит, все эту программу хотят играть. Все с удовольствием свое время отдают оркестру, чтобы сыграть такую программу.
Где и когда?
Где и когда? Самое главное. Концерт называется «Russian Nights», «Русские ночи», и он состоится в субботу, 11 мая, в 8 часов вечера, в ABC Юджин Гусенс Холл. Билеты можно посмотреть в интернете, если www.metorchestra.com.au, или просто посмотрите на Фейсбуке The Metropolitan Orchestra. Я надеюсь всех замечательных радиослушателей увидеть на концерте. Мы обычно, все музыканты и Сара Грейс, после концерта выходят сказать привет всем гостям. Так что, возможно, увидим вас 11 мая после концерта.
Спасибо большое, Светлана.
Ставьте комментарий к понравившемуся эпизоду и подпишитесь на подкасты SBS Russian, чтобы получать регулярные оповещения о новых эпизодах. Вы можете найти нас на любом подкаст-приложении.